Министр обороны России опять в Северной Корее. О чем беседуют военные?
Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен.
Что в ракетном меню Путина и кого оно впечатляет?
Это говорит о том, что немножко растерялись.
В конечном итоге все зависит от солдата.
Ракеты не пугают? Тогда запугает пехота. Облавы на призывников и отмена отсрочек от армии. Сколько еще солдат нужно Путину?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк нашей трансляции, это очень поможет, и мы начинаем. Министр обороны России Андрей Белоусов беседует с министром обороны Северной Кореи. Чиновники с бумажки читают друг другу речи о боевой дружбе народов. Это, если что, цитата. И о том, как оружием предотвратить мировые войны. Примерно о том же самом лидерам СНГ Путин днем ранее рассказывал в Астане. Только мощное оружие, по его словам, спасет мир.
Сила удара колоссальная. Ну, можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным. Мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Ну, не знаю, в интернете можно посмотреть.
Орешник показал свою мощь. Ваши условия будут изменены?
Его применение и мощность, особенно если в одном ударе несколько комплексов использовать, я уже об этом сказал, чем меньше дальность, тем мощнее боевая часть. Такие же, как применение ядерного оружия. Но это кое-чего значит, правда?
10 раз на встрече с прессой Путин рассказывал о мощи орешника. О том же самом Путин 15 минут говорил и лидерам Казахстана, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Аплодисментов он не сорвал, но получил поддержку хотя бы от одного поклонника.
Ну, оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности объекта. Поэтому такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется.
Угрозы Путина про условный групповой удар звучат во время реальных ударов по Киеву и другим городам Украины. Подробнее об угрозах и их воплощении смотрите в нашем сюжете.
Накануне визита Путина в Астану Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 90 дронов и ракет, в том числе 28 калибров морского базирования и 57 ракет Х-101. 12 попаданий пришлись на объекты топливно-энергетического сектора, остальные ракеты сбиты ВСУ. Выступая на саммите ОДКБ, Владимир Путин снова хвастался ракетой «Орешник».
Десятки боевых блоков, самонаведящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5500-6000 градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль.
Путину так понравилось сравнение ракеты с Солнцем, что он повторил его для журналистов, на случай, если те не слушали его выступления на саммите.
Разогревается до температуры 4000 градусов. Ну, не знаю, в интернете можно посмотреть. На территории поверхности Солнца, по-моему, 5,6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает.
Удар орешником по Украине прокомментировал и патриарх Кирилл. Он назвал ракету, цитата, «стоп-машиной» и фантастическим оружием, которое вводит Запад, цитата, «в недоумение и какой-то кошмар». А христиан Кирилл призвал не бояться ядерной войны.
Христиане не боятся так называемого «конца света». Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы.
Пока патриарх ждет второго пришествия, украинские дроны в ночь на 29 ноября в третий раз атаковали нефтебазу Росрезерва «Атлас» в Ростовской области. Пожар тушат более сотни человек. Обломки сбитых беспилотников повредили частные жилые дома в регионе. Российская Минобороны заявила, что за ночь силы ПВО сбили 47 дронов. 29 из них над Ростовской областью и 8 над Краснодарским краем.
Под ноги смотрим.
Внимательно под ноги.
Слушаем.
Этой же ночью российская армия атаковала Украину беспилотниками. Командование ВСУ заявило о 132 дронах «Шахет» и беспилотниках неустановленного типа. Украинские военные сбили 88 дронов. Минобороны России заявило, что беспилотники атаковали порт Черноморск в Одесской области. В регионе ранены 7 человек, рассказал его глава Олег Кипер. Поздно вечером 28 ноября дроны атаковали Киев. Один из них упал рядом с детской поликлиникой. Ранен охранник. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин своими заявлениями демонстрирует желание продолжать войну.
Размахивать своим орешником сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну.
Зеленский считает, что Путин хочет надавить на президента США, чтобы Америка пошла на условия Кремля.
Если Путину чем давить на Украину и Запад, обсудим с нашими гостями, но перед этим спросим вас, дорогие зрители, какой у Путина козырь? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Предлагаем вам три варианта: ракеты, пехота или деньги и время. Голосуйте, и в конце трансляции мы посмотрим, чем Путин больше всего пугает вас. А пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Путин перед коллегами в Астане очень много рассказывал подробности о технических характеристиках орешника. Почему они хотя бы визуально не впечатлили слушателей?
Вы знаете, потому что Путин в очередной раз, как я понимаю, и это подтверждается уже неоднократно, продемонстрировал свою некомпетентность в военно-технической области или технико-военной области. Вот он многократно говорил о том, что вот как, до какой температуры, там, в 4000 градусов раскаляется поверхность движущейся боеголовки, когда она входит в атмосферу, в плотные слои атмосферы. Да, конечно, она, боеголовка действительно раскаляется до этого, до такой температуры, но это отнюдь не достоинство, а это большая угроза для самой боеголовки, потому что она попросту может сгореть в плотных слоях атмосферы, что, видимо, и произошло в ночь, когда над Днепром, значит, взорвались вот эти самые, ну, орешник, рубеж, там, как угодно, неважно. Значит, видимо, при вхождении в плотные слои атмосферы просто эта боеголовка вспыхнула, как вспыхивает метеорит, который не может выдержать такую температуру, сгорает, иногда со вспышкой, иногда без. Вот боеголовка взорвалась, сгорела, что-то с ней произошло плохое. Путин этого не понимает, он гордится. А гордиться тут, в общем, нечем, потому что это, ну, это неизбежная такая слабая черта любой межконтинентальной баллистической или ракеты средней дальности. Ну, в общем, любой ракеты, чьи боеголовки входят в атмосферу с большой скоростью, со скоростью там в несколько раз превосходящей скорость звука.
Но Путин также говорит, что у него есть другие поводы для гордости. Он хвастался и другим вооружением. Я хочу показать вам фрагмент и попрошу, чтобы вы сравнили озвученные Путиным ракеты с теми, что сейчас есть у Украины.
Пусть никто не забывает при этом стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен.
Ну вот, кинжал, циркон, калибр, Х-101. Как бы вы, Юрий Евгеньевич, сравнили такое меню с западными конкурентами?
Это меню хорошо известно, ничего нового в нем нет. Все это ракеты, но за исключением кинжала, это ракеты, сделанные на основе советских технологий или просто воспроизведения советских образцов. Ну, кинжал, да, это нечто, но это старая ракета «Искандер», которая приделана к самолету. Вот что это такое. Ну, некоторая новация есть, но, в общем, небольшая. Что касается «Циркона», это вообще какая-то загадочная ракета. А то ли она есть, то ли ее нет. Испытывали ее всего 2 или 3 раза, причем один раз испытания были имитационные, то есть на компьютерах воспроизводился полет этой ракеты. Что касается Запада. Значит, у Запада есть очень хорошая ракета «Томагавк» последней модели, ну, у американцев, у других, других западных государств ее нет. А эта ракета превосходит калибр по точности и по возможности избегать систем противоракетной и противовоздушной обороны. Это очень умная ракета и очень точная. Хотя по боевой нагрузке они примерно равны. Что касается ракеты «Искандер», то Соединенные Штаты создали и уже, по-видимому, принято на вооружение ракета такого же примерно, такой же дальности, с такой же боевой нагрузкой, но гораздо более точной. Она называется Precise Strike Missile. Ракета, которая летит на дальность, ну, примерно 500 километров, а потом, значит, предполагается, что эта дальность будет увеличена. Это новые ракеты, которые, видимо, уже поступают на вооружение. Наконец, у Запада есть то, чего нет у России, а именно ракеты СМ-6. Это зенитная ракета морского базирования, которая приспособлена для запуска с Земли. И такие ракеты уже готовы. Для них готовы базы для развертывания. Одна в Германии, другая на Филиппинах. Это ракета, которая может лететь на дальность, ну, до 1000 километров, и ее достоинство – очень высокая точность. Так что Путин, конечно, хвастается своими ракетами, но это ракеты старые, практически, повторяю, все они уже, это все советские образцы или советские разработки. У Запада, Запад идет впереди по целому ряду направлений, и я уж не говорю про авиацию. Авиация у Запада лучше, особенно самолеты F-35. Значит, вот в ракетном вооружении ничего тут особенного нет. Поэтому для людей, которые знают, так сказать, знают, понимают, что такое современное оружие, а люди, которые собрались в Астане, в общем, в этом должны разбираться, ну, по крайней мере, должны. Значит, их, естественно, это не впечатляет. Ну, человек говорит о каких-то своих игрушках любимых. Игрушки эти давно используются, ну, уже даже не игрушки, используются в войне в Украине. Победы в войне в Украине они Путину не принесли. Да, наносят серьезный ущерб инфраструктуре Украины, жилым кварталам, жилой инфраструктуре, значит, системам жизнеобеспечения и так далее. Это да, это есть. Но сломить сопротивление вооруженных сил Украины они не могут. Но это все же прекрасно понимает и господин Токаев, и другие лидеры ОДКБ, страны, государств ОДКБ, членов ОДКБ. Так что, ну, не впечатляет. Ну, что ж сказать тут можно.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Теперь благодаря вам не только лидеры ОДКБ, но и наши зрители понимают, чего стоят эти ракеты. Военный эксперт Юрий Федоров рассказывал нам о технических возможностях ракет Путина. Но не ракеты побеждают в войне, говорит сам Путин на встрече с коллегами.
В конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и ПК, боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества.
Где же Путин набирает пехоту для самопожертвования ради Отечества, смотрите в нашем сюжете.
В Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в Северную Корею. На встрече с коллегой Но Гван Чхолем он сообщил, Россия намерена расширять военное сотрудничество с КНДР.
Итоги исторической встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия, а также обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки.
Для войны с Украиной на стороне России привлечено около 11 тысяч солдат из Северной Кореи. По данным южнокорейской разведки, большая часть группировки находится в Курской области. Остальные, как сообщает CNN, в Мариуполе и Харьковской области. Владимир Зеленский утверждает, что воинский контингент из Северной Кореи в будущем может вырасти до 100 тысяч человек. Солдаты уже участвовали в боях и понесли первые потери, говорит он. В Курске ранен и один из северокорейских генералов. По данным Financial Times, в составе российской армии также воюют сотни наемников из Йемена. А еще летом, после атаки ВСУ в Курской области, Россия начала переброску в регион боевиков ЧВК «Вагнер» из Африки, сообщали Z-военкоры. По их данным, России по-прежнему не хватает живой силы. Чтобы привлечь желающих воевать, с начала октября 10 российских регионов увеличили выплаты контрактникам. В 4 регионах они уже больше, чем в Москве. В Белгородской и Нижегородской областях контрактники получат по 3 миллиона рублей. Почти столько же в Ханты-Мансийском округе. В Ульяновской области 2,5 миллиона.
Вы нарушаете закон. Нарушение закона.
Да вообще закон.
В оружейной камере лежу.
Нарушается.
Меня не допускает человек, а его незаконно здесь держат.
В Москве же объявлена настоящая охота на призывников. Парней хватают на улицах, в общежитиях, метро, вузах и отправляют на сборные пункты. А уже там военкомы уговаривают их подписать контракт. Есть случаи задержания и в других крупных городах. По данным правозащитного проекта «Идите лесом», недавно несколько юношей забрали из общежития Московской консерватории. Двоих петербуржцев, приехавших в Москву, пытались призвать в столице. Еще одного молодого человека полиция хотела забрать в военкомат, когда он пришел в гости к девушке.
Мы видим участие активной полиции в этих облавах. Мы видим, что призывают одним днем. Мы видим, что хватают дома. Это тоже важно. И находят по всяким камерам наблюдения. Сторожа до подъездов могут прийти домой. Был у нас случай с молодым человеком, который к девушке в гости пришел, и там, собственно, менты его пытались принять, а он из окна сиганул. Молодец. Рекомендации-то остаются те же самые. Держать ухо востро, быть на связи с близкими, чтобы близкие при этом были на связи с правозащитниками.
На днях ввели новые правила оформления брони от мобилизации. С 21 марта следующего года дать бронь сразу всем сотрудникам смогут только силовые ведомства и предприятия гособоронзаказа. Для остальных организаций установят предельную численность работников, которым будет положен иммунитет.
Стоит ли беспокоиться? Обсудим с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот закончился наш сюжет на информации о том, что, возможно, будут новые порядки брони от призыва или от мобилизации. Зачем сокращать количество предприятий, которые могут забронировать себе сотрудников, если вроде как у системы все в порядке?
Ну, у системы не все в порядке. Если бы у системы было все в порядке, то Путину не понадобились бы бойцы из Северной Кореи. Понимаете, Путин очень чувствителен к таким вещам, к соображениям престижа. Он очень пафосен. Вот. А привлечение северокорейцев, ну, это вот с точки зрения их пацанской логики, это, конечно, история, извините за выражение, опять же, использую их лексикон, но это зашквар. Ну, то есть ты ввязался в драку, причем сам ее начал, получил по зубам и начинаешь созывать, значит, на помощь подельников, там, корейцев, йеменцев, он потащил, значит, куситов. Но это, конечно, совершенно не камильфо. Ну, то есть ты расписываешься в том, что сам ты не справился. Сейчас, даже если он победит, все равно это будет интерпретироваться, как он победил с помощью корейцев. А, понимаете? А, и если бы можно было без этого обойтись, конечно же, он без этого обошелся. Ну, то есть, понимаете, есть люди, которые вот таким вещам не очень чувствительны. Вот Лукашенко, например. Ну, совершенно другой типаж. Ну, без всяких проблем, не заморачиваясь, с первого дня мог бы эти корейцы использовать. Ну, Путин другой. Путин, он весь про вот позу, понимаете? Про пафос, про пиар. Вот. Для него казаться – это даже важнее, чем быть. И он точно, когда вот он на это пошел, это значит, что он четко понимал, что ресурсы системы исчерпаны. Слушайте, они не могут свою границу прикрыть. Понимаете, это граница с Украиной, со страной, с которой у него идет война. Ну что такое, пропустить врага в Курскую область, прозевать, так сказать, удар, значит, на третьем году войны. То есть это не там российско-казахстанская граница, по идее, она должна быть прикрыта, вся граница должна быть прикрыта. Ну ладно, бог с ним, с Казахстаном войны нет. Но с Украиной же воюют. А прикрыть границу, защитить Курскую область, они не могут. И сейчас освободить, опять же, не могут. Путин уж с его представлениями, так сказать, о этим державном пафосе и так далее, патриот России. Но что может быть важнее для патриота России, как не, так сказать, освободить родную землю? Да он этого не может сделать, не хватает людей.
Вот, но, может быть, также важно, чтобы народ не беспокоился, что происходит какая-то война, чтобы он верил, что воюют только идеологически заряженные люди и добровольцы.
Не, чтобы не беспокоился, что? Давайте отдадим Курскую область врагу, чтобы народ не беспокоился? Я правильно понял? Или в чем логика?
Нет, скорее, что у него есть движение сразу на несколько фронтов. Вот ему нужно и с одной стороны отбить Курскую область, но с другой стороны не нужно, чтобы люди переживали.
Ну, вот я вас уверяю, если бы он отбил Курскую область, люди бы не переживали. Они как раз переживают за то, что он не может эту Курскую область отбить. Понимаете? А у него людей не хватает одновременно, чтобы на Донбассе наступать и чтобы Курскую область освободить. Опять же, наступление на Донбассе, оно тоже не бог весть что. Институт войны посчитал вчера или позавчера, они написали, что вот если Россия сохранит нынешние темпы наступления, то через год она выйдет на границы Донецкой области. Ну, тоже, понимаете, по сравнению с изначальными планами Киева за 3 дня, ну, тоже не супер, понимаете? Вот. А это если еще сохранят эти темпы наступления, если людей хватит, а их, очевидно, не хватит. В общем, поэтому вот людей, очевидно, не хватает, поэтому рождаются такие проекты, так сказать. Давайте ограничивать возможности, в том числе и в части бронирования, значит, ну, ведомств, учреждений. Вот. Я вам больше скажу, ну, в одном из регионов Центрального федерального округа уже пошла команда, ну, у меня просто оттуда инсайт, пошла команда о том, чтобы каждое министерство выделило министерство, региональное министерство, то есть не подведомственные учреждения, они отдельно людей представляют, а вот сам аппарат министерства. Выделили по 2 добровольца, ну, добровольца. Вот. А если сказали не выделят, то тогда, ну, вот в лотерею, так сказать, разыграет дух этих счастливчиков. Народ там в панике собирается увольняться. Вот. И очевидно, что, ну, 2 человека это только, так сказать, они только, значит, ну, это только начало. То есть, если любой министр понимает, то есть сейчас дам 2 человека, значит, после этого придет команда дать еще 5, условно говоря. Да, то есть они опробируют новый механизм, то есть уже чиновников вот, регионального уровня начинают мобилизовывать. Ну, то есть до этого как бы просто стимулировали, подталкивали, давай сходи, вот, иначе против тебя уголовное дело, так сказать, будем, есть факт коррупции, ну, известный механизм, давно применяют. А тут уже даже без всяких уголовных дел просто так вот идешь и все. Значит, судя по тому, что этот проект в этом регионе курируют представители полпредства в федеральном округе, это значит, что это как минимум инициатива полпреда, то есть это не инициатива губернатора. Это инициатива полпреда, то есть как минимум, ну там, десяток-полтора сколько там регионов ЦФО, да, вот значит, это все там разошлось. А если это не инициатива полпреда, а инициатива Кремля, то тогда это по всей Москве, по всей России, уже во всех регионах это реализуется. То есть пушечное мясо ищут повсеместно. Повторюсь, уже не просто вот раньше там, так сказать, колхозников заставляли, простых работяг, а сейчас все уже вот региональных чиновников мобилизуют. Ну, конечно, это говорит о том, что людей катастрофически не хватает.
Ну вот у нас, мы в чате спрашивали наших зрителей, как они думают, какой есть козырь у Путина, и у нас большинство зрителей на варианты там, ракеты или пехота ответили, что все-таки деньги, что у Путина еще есть запас денег, прочности и времени. Как вы думаете, почему у людей складывается такое впечатление?
Ну, деньги у него действительно есть. Это не то, что, знаете, обманчивое впечатление. Другое дело, что денег на все уже не хватает. Поэтому выплаты контрактникам, это приоритет номер один, повышают. А все остальные статьи, я уж не говорю даже про долгосрочные, там, типа наука, образование, то есть, по сути, будущее страны. Ну, все это уже похоронили. Там срезают значит, выплаты и на региональном, и на муниципальном уровне. Вот. Но и, значит, они, ну, просто гособоронзаказ перестают финансировать. Понимаете, сигналов о том, что директора заводов сами жалуются. Посмотрите, вот Марат, по-моему, завод Баглаев, директор одного из черкасских крупных приборостроительных заводов. Значит, он открыто видео записывает. Причем он не какой-то там оппозиционный либерал, он вполне себе такой вот патриот, так сказать, зэтник. Да, он говорит: ребята, еще пару лет, и мы врубим российскую промышленность. Я вот сейчас кричу, он говорит, не потому, что, значит, я какой-то там вот хочу вред системе нанести. Просто через два года все начнут друг на друга оглядываться и говорить: а как же так получилось? Почему же никто не предупреждал? Вот я вас предупреждаю. Он рассказывает о том, что мы же, говорит, ну, все директора общаемся между собой. Вот он говорит, значит, ну, есть люди, которые исполняют оборонзаказ. То есть именно вот оборонка, я сейчас подчеркиваю, это не то, что там гражданские сейлки-бейлки делают, да? Это люди, которые производят продукцию, которая востребована на фронте. Вот. И людям, которые, директорам, которые делают оборонзаказ, задерживают выплаты, он говорит, значит, от 6 там, до более чем 12 месяцев.
Ну, то есть, я простите, что перебью, у нас просто заканчивается время эфира, но я понял ваш посыл, что даже в таких жирных, скажем, областях, где очень много государственных денег, уже чувствуют люди, что чего-то не хватает. Спасибо большое вам, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире «Радио Свобода». Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.